Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Меня зовут Евгений Бунтман. И сегодня со своим особым мнением Демьян Кудрявцев, медиа-менеджер и член Совета директоров газеты «Ведомости». Демьян, здравствуйте.
Добрый вечер.
Про Ивана Голунова и его расследование. Вышло одновременно в нескольких, в двух десятках, если я не ошибаюсь, изданий статья Ивана Голунова. Это какой-то частный случай журналистской солидарности или это что-то больше как явление?
Ну, тут важно понимать, что это... Давайте разделим. Журналистская солидарность – это то, что происходило вокруг Ивана Голунова в момент, когда он был задержан, и против него было неправедно возбуждено фальсифицированное уголовное дело. Публикация статьи, которую дорабатывал, не буду говорить, писал не только Голунов, это, с моей точки зрения, не история про солидарность, хотя она преемственна ей. Это история про... совокупное, не знаю, сейчас не могу подобрать точное слово, коллективное выполнение базовой социальной функции. Это вот если у вас задача, не знаю, подметать мусор, а сегодня навалили так много мусора, что вы не можете его вымести. И вы зовете дворников из других районов и говорите: ребят, очень тяжело, давайте выметим это вместе. Потому что, конечно, медиа – это бизнес, но... как театр, как музей, как многие другие явления. Это особый бизнес. У него есть социальная функция. Он удовлетворяет некоторые общественные нужды. Обязательные. Даже, обязательные даже тогда, когда бизнеса вокруг этого как бы нет. И, конечно, если все выходят с одной статьей, это как бы не бизнес, потому что это против конкуренции. Да, ее можно прочитать.
Вообще у всех должны разные статьи выходить.
Да, прочитать где угодно. Вот. Но... это означает, что эта тема в связи с тем, что произошло с Иваном, точнее, то, что произошло с Иваном, в каком-то смысле дополнительно вскрыло то, что эта тема настолько важна, что охват этой информации должен быть настолько широк, то есть, что невозможно с этим справиться одному изданию. И копать там надо было так много... не все, я уверен, еще и докопали, что к этому подключились журналисты разных изданий, и тем самым в том числе получили право и возможность это публиковать. И опубликовали в разном виде, надо сказать. Это не то, что статью Ивана Голунова опубликовали все СМИ. Кто-то опубликовал пересказ, кто-то немножко другую версию, более расширенную, менее расширенную и так далее. Потому что там... работало 10 журналистов над тем, чтобы она вышла, в том числе на тот случай, если бы Ивану не удалось освободить. Поэтому тут мы говорим о, скорее, цеховом единении по решению базовой задачи, да, информировании людей о том, что вот существует некоторая такая область, ну, похоронная в частности, да, которая невероятно коррумпирована, невероятно криминогенна, абсолютно непрозрачно, и в случае попытки сделать ее хоть чуть-чуть более прозрачно, смертельно опасно для этих людей. При этом она настолько социально важна, потому что все-таки немногие из нас доживут до таблетки вечной жизни и смогут перекачать сознание в компьютер, и нам придется быть похороненными. Это да, не так уж много тем, которые напрямую опосредованно любая, да, мы здесь живем в России, все нас касается, но которые непосредственно касаются любого из нас, кто похоронит родственника, кто неожиданно скончается сам и так далее, и так далее. Поэтому вот тут я бы назвал это не солидарностью, а взаимодействием, сотрудничеством, и это в каком-то смысле, с одной стороны, прекрасный прецедент. С другой стороны, я надеюсь, что он все-таки не превратится в ежедневный. Мне бы не хотелось.
Не хотелось как медиа-менеджеру, как читателю?
Как жителю.
Хорошо. Вышло еще одно расследование, на этот раз, ну, скорее не прессы, а ФБК и Навального про недвижимость Андрея Метельского. Вот вам, как читателю, как гражданину, как интересующемуся человеку, вам интересно читать про дома чиновников?
Это не важно, интересно мне это или нет. Вот это важно понимать. И когда-то интересно, когда-то нет. В зависимости от того, как сделано, в зависимости
просто
от того...
Каждую неделю у кого-то из чиновников находят дом какой-нибудь. В Майами, там не в Майами, какой-то особняк, дворец.
Да, поэтому я говорю. Иногда интересно, иногда нет. В зависимости от того, какой чиновник, какой дом, как сделано расследование и так далее. Иногда интересно, иногда нет. В том числе, потому что они выходят каждую неделю. Это не но важно понимать, это не делает их менее важными или менее значимыми. И вообще вопрос интереса здесь в каком-то смысле второй. А первый здесь интерес пользы. Такие расследования должны выходить. Они должны, с моей точки зрения, делаться там, возможно, лучше иначе. Я не могу их делать сам. Я не журналист и даже не управленец того издания, в котором являюсь членом совета директоров. Но и уж точно не буду давать советы, так сказать, общественной организации про то, как их делать. Да? Но сам факт, что они выходят, они иногда выходят и в «Новой газете», они выходят в «Собеседнике», иногда они выходят у нас, там, даже про недвижимость, хотя обычно мы занимаемся какими-то другими, именно бюджетными, как бы, отношениями. Это очень важно. И не так важно, интересно мне или нет. Кто-то другой прочитает, кто имеет дело с этими институциями, с этим чиновником сталкивался. Люди должны знать. Люди должны понимать, что часть власти, вся власть, какая-то власть там и так далее, не соблюдает те законы, которые она принимает и которые она навязывает.
А результат-то какой?
Результат – знание людьми правды или зарождение того сомнения, которое заставит их до этой правды рано или поздно докопаться. Вы знаете, вам сообщили, что на улице идет дождь. Какой от этого результат?
Я возьму зонтик.
Правильно. В следующий раз, имея дело с главой «Единой России» по московскому региону, вы будете знать, что у него каким-то образом, несмотря на то, что он не занимается бизнесом, образовалось 4 гостиницы, 40 домов, столько-то миллиардов долларов, и будете либо доверять, если вам кажется убедительными приведенные факты, будете себя как-то в связи с этим вести. Например, может быть, не вступите в «Единую Россию».
Или наоборот.
Или наоборот.
Может же быть обратный эффект.
Решите, что нам всем дают, и вступите в «Единую Россию».
У человека конечно, дома здесь, дома там, а ему хоть бы хны, как и большинство фигурантов.
Абсолютно. А некоторые люди не берут зонтик. Они, говорят, дождь, клево, пойду промокну. Как бы результат – это не всегда как бы действие, которое можно обозначить как событие. И не надо. В смысле, в идеале надо, но не от каждого. Мы все больше и больше понимаем про то. Вот, на самом деле, расследование Голунова в этом смысле гораздо, в этом смысле, интереснее. Потому что оно показывает не, что кто-то конкретно чего-то украл, хотя так каждую неделю, поэтому понятно, что все. Оно показывает в том числе, как принимаются эти решения. Как
механизмы.
Вот как-то у него образовалось столько-то миллиардов, столько-то квартир. Но непонятно как. Понятно, что, наверное, каким-то коррупционным или незаконным образом, но, в принципе, непонятно как. Голунову абсолютно понятно. Вот эта вот история про то, как все таджики из одной деревни. Потрясающая совершенно история. То есть, даже не здесь набирали, а на любом уровне происходит вот это вот собственничество, местничество, своячничество. Как целую деревню взяли и привезли, потому что это был единственный способ для какого-то там полковника, так сказать, заработать на поставке рабочей. И вот это вот. На то, что нигде нет решения, принятого по процедуре, даже когда оно не приводит коррупции заработку. Даже как бы стремясь выполнить свою работу, а не обязательно на этом заработать, но есть же какие-то поручения, которые просто надо выполнить. Да, вот там тебе приказали, ты выполняешь. Не собираешься в этом месте украсть. Ты все равно не можешь сделать его нормально.
Это работает вот так.
Потому что это деградировано все. Вот, вот это очень интересно.
Про результаты. Вот сейчас коротко попытаюсь сформулировать. Результат дела Голунова — это еще и вот сегодняшнее поручение Путина. Я не знаю, результат или нет непосредственно. Проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о наркотиках и принять меры по повышению эффективности контроля за законностью решений в этой области. Конец цитаты. Вот это результат дела Голунова. Почему
это? Следствие, назовем так. Это следствие дела Голунова.
Потому что это было настолько вопиющее
дело?
Конечно.
Потому что это дело приобрело общественный резонанс. Вообще, общественный резонанс — единственный метод где угодно давления на служащих. Как бы, пока у вас крадут, там, не знаю, у барина служанка крадет ложечки, об этом никто не знает, она продолжает красть ложечки, да, должен стать публичным фактом. Он должен его позвать и сказать ложечки, или там ребенок должен ему прибежать и сказать ложечки там, и так далее. Так же и здесь. Кто-то должен кричать волки. И в отличие от сказки, где он зря кричал волки, и поэтому его никто не послушался, в общественной жизни это наоборот. Лучше кричать «волки» 300 раз неверно и проверять, для того, чтобы один раз всем спастись. Так же и здесь. Тем более, что мы-то знаем, что 300 раз верно все равно.
Демьян Кудрявцев, медиа-менеджер, член Совета директоров газеты «Ведомости», со своим особым мнением. Не отключайтесь, мы вернемся очень скоро.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это особое мнение Демьяна Кудрявцева. И теперь к еще одному делу. У нас такая вот, как это говорится внутри «Эхо Москвы», медиазона немножко. Теперь дело Петрова, основателя компании «Рольф». Это такой новый маленький ЮКОС. Что это? Вот как вы себе представляете?
Вот я не люблю аналогии. Совсем. Потому что для этого надо понять, а что вы имеете в виду под новым, под тем ЮКОСом?
Политизированность,
да?
Дела и отъем собственности через силовой захват.
Не согласен, неважно. Смотрите, значит, история такая. Любое дело крупного бизнесмена, входящего там в топ-50 русского Форбса, будет политизировано.
И маленьким делом ЮКОСа, если... Ну, хорошо, как бы, да, аналогия отброшу.
Как бы, оно будет политизировано, неважно, про политику оно как таковое. Стоит ли за ним какое-то участие в политике кого-то или нет, оно будет политизировано. Потому что российская экономика зависит от того, как люди расценивают риски заниматься здесь бизнесом, как иностранные инвесторы это расценивают, как поставщики это расценивают и так далее. Уже сегодня понятно, что любое следственное действие такого уровня имеет политическую санкцию, потому что оно влияет на экономику, а значит, будет рассмотрено политически в любом случае. Даже если имелось в виду вообще не это, у него этого будут и есть политические последствия. Сегодня любое крупное дело в России... Дело о наркотиках, дело о чем угодно, является политическим делом. В России больше нет чисто уголовных дел, которые получили резонанс. Давайте я вам вспомню сестер Хачатуря. Да? Это политическое дело? Политическое. Чистая бытовуха, но оно... Конечно,
да.
Конечно. И дело Петрова...
Приобретением по общественному резонансу.
Абсолютно. Потому что в связи с тем, что все не работает нормально, ни следствие, ни суды, ни адвокатура, ничего не работает нормально.
Вы вкладываете в слово политизированность, это высшую политическую волю, да, в этот смысл?
Нет, участие некой политической воли и политические последствия.
Угу.
Политические последствия существуют, потому что вокруг любого крупного уголовного дела резонансного начинают действовать политические факторы, политические акторы. Это так происходит сегодня в России, потому что любое крупное политическое дело обнажает проблемы, прецеденты, неработоспособность той или иной части системы. В этом смысле дело Хачатуряна и дело Петрова одно и то же. Что же касается отъема собственности, то тут тоже надо понимать, что даже если это не было целью дела Петрова, предположим, цель другая, политическая, например, и так далее, еще никогда я не видел, чтобы собственность осталась там, где была. Понимаете, да? Вот в каком-то смысле мы живем в удивительное время. Если на тебя наехали по политике, собственности ты все равно лишишься. Или если на тебя наехали по собственности, все равно ты будешь объявлен политическим врагом. Дело Майкла Калтина. Понимаете?
Абсолютно не политизированное, казалось бы.
Казалось бы. Но при этом мы знаем, что в обслуживании этого дела принимают участие акторы Федеральной службы безопасности, существуют люди, которые докладывали...
результат тот же.
Да, и тот же результат. Американцы не хотят приехать на Питерский экономический форум, делают какие-то заявления. Политика – политика. Понимаете, да? То есть у нас любая политика превращается в экономику, любая экономика превращается в политику. Мы сегодня в этой фазе. Петров, безусловно, чужой нынешней политической и связанной, спаянной с ними экономической системой принятия решений.
Важно. Свой чужой это важно?
Едят и своих, чужих точно в какой-то момент едят.
Ну, результат-то тот же. В конце концов, все равно сажают и своих, и чужих. Своих губернаторов, чужих губернаторов. Там, не знаю, условный Хорошавин, условный Белых. Своих бизнесменов, чужих бизнесменов.
Тут важно понимать. Во-первых, линия свой-чужой никогда не постоянна. Она извивается, как змея. Не просто извивается, а еще у нее есть и общий тренд. Она извивается, но этим боком и извивом она вся движется на холод, знаете, зима близко. Вот. И, конечно, есть в этой эксцессы. Кому-то был свой Хорошавин, понимаете же, все-таки это же не лично Путин один, как физическое лицо, принимающее решение. Это некоторая система власти, которая сама по себе эволюционирует и время от времени отстреливает какую-то ступень в виде Хорошавина, например. Тем более, что он далеко был, его проще отстрелить. И она очень дисперсна. В России на самом деле никогда нет единства власти и ее абсолютизма. Она просто так выглядит. А есть борьба бульдога под ковром, как говорил про это Черчилль. И в этом смысле какой-то бульдог мог потерять какую-то лапу. Но я не об этом. Я о том, что Петров удивительным образом чужд практически всем бульдогам. Такое вот у него странное состояние. То, что он, дай ему Бог здоровья, продержался до там, какого, 14-го года, когда начали против него первые следственные действия, в то время как он еще был депутатом Государственной Думы. Это вообще-то удивительно. Вот. А потом они вот вылились в активные следственные действия, то есть аресты, задержания и так далее, только сейчас, это еще огромная цена. Петров абсолютно всем чужой, при этом он пытался играть по правилам. Не вести себя как они, а не объявлять их земляными червяками, да, то есть не воевать с ними, не нападать.
Ну, два созыва он продержался.
Да. Он продержался два созыва. Он, если его спрашивали, говорил, что ему кажется, что все не так, как надо. Но он сам на митинги не выходил, их, по крайней мере, не организовывал и так далее, и так далее. Это вот тот случай, когда чужой, он при этом не воинственный. Он был бы готов, вот я все-таки занимаюсь бизнесом. Как бы. Пришло время, когда ресурсная поляна, извините за термины, сузилось настолько, что каким-то игрокам, которым важны автомобили или важны регионы, из которых Петров он занимал важную политическую роль вот там у себя, уже невозможно, как бы не хватает чего-то. Пора атаковать Петрова. Надо сказать, что Петров это сам понимал. Он оказался в Австрии не вчера. Не накануне открытия уголовного дела.
Нет.
Достаточно давно там.
И очевидно, что он понимал. Давно
там находится. То есть есть какие-то вот эта вещь, которая кажется нам непрозрачной, она на самом деле для конкретного человека подает какие-то сигналы, и может быть, если бы он отреагировал на них иначе, например, продал актив, если в этом дело, я не уверен, то она бы так и не вскрылась, именно поэтому так долго шло вот это вот дело в нешатком состоянии, может быть, с ним пытались договориться. Все это мои абсолютные домыслы. Но совершенно очевидно, что вот дело против Петрова перешло в новую фазу, фазу, из которой нет никакого уже, на мой взгляд, мирного выхода. С другой стороны, не мирного выхода из нее тоже нет, потому что до Петрова не дотянуться. Соответственно, ну, будет какой-то передел того, что у него здесь осталось, и какие-нибудь щепки, которые пострадают при рубке леса. Конкретные люди с конкретными семьями, детьми, людьми, которые вынуждены будут стать жертвой этого противостояния. Может быть, мы об этом узнаем, а может быть, никогда и нет.
раз говорим про бизнес, вот Путин произнес фразу, что сейчас, ну, достаточно подробно развернул свою мысль, что олигархов сейчас в России нет, ну, почти нет. Что он вкладывает в понятие олигарх? Почему он считает, что олигархов нет?
Он абсолютно прав.
Их нет больше?
Конечно, нет. Олигарх...
Сечин – это не олигарх?
Нет. Давайте очень просто. Олигарх – это человек, имеющий самостоятельный крупный коммерческий интерес, влияющий на власть в собственном интересе, с ней не смежный, а ее использующий. Способный к отдельному от нее существованию, заставляющий ее делать что-то себе в выгоду.
А сейчас нет отдельного существования от власти.
И невозможно. И в перспективе нет. Ни один олигарх, сегодня взаимодействующий с властью, не может ее пережить. Потому что он так с ней ресурсно и административно связан, что как бы он без нее не существует.
Ну, тот же самый менеджмент «Газпрома» или менеджмент «Роснефти» выглядит, ну, не то что самостоятельно, наверное, не самостоятельные фигуры, но, во всяком случае, значимые.
Нет, все-таки давайте не путать. Частный интерес у каждого из них какой-то измеряемый, пусть даже миллионами долларов, пусть даже миллиардом долларов там, и так далее, на огромных зарплатах, о которых говорят или что-то такое, все-таки не настоящий интерес собственности, да?
То есть госслужащий, скорее, чем...
Дело даже не в этом. Смотрящий, управляющий, наберите любое слово. Важно другое. Никто из них не обладает независимой собственностью, которая может быть передана его детям защищенным образом. Поэтому их интерес в каком смысле не коммерческий. Хотя это гигантские деньги, нам с вами такие не снились, но это как бы это аппаратный интерес. Они борются на самом деле за проявление своих идей власти, близости к телу и так далее, и так далее. И какие-то свои мелкие ресурсы, мелкие в размерах, я имею в виду, страны и тех компаний, которые они этим, которыми они управляют. Компании все-таки не принадлежат им. И... В этом смысле они не олигархи. То есть я не говорю, что кто-то хороший или кто-то маленький или большой. Я сейчас не эти определения даю. Я говорю, олигарх это когда, там, не знаю, вот когда какой-нибудь в Рокфеллер борется с разделением стандарта, это вот борьба олигарха за влияние на государство и существование, государство победило, надо сказать. Вот. А это совсем другое. Это как бы та или иная административная иерархия и клан, который находится в сложных отношениях с государственной собственностью, которая управляет, пока существует у власти, пока жив и так далее. И так далее.
Ну вот, не знаю, покойный Борис Абрамович Березовский, это разве не такой же пример с государственными должностями, с государственными компаниями и с некоторой зависимостью от власти тоже?
Разумеется. Но он считал про себя совсем другое. Понимаете, это же вопрос позиционирования.
И про него считали совсем другое.
Конечно. И общество относилось к этому иначе. Ты той национальности, которой ты себя определяешь. Или которой тебя определяет антисемит. Ну, в том смысле, что контрагент. Вот так же и здесь. Березовский, безусловно, считал, что его собственность не должна зависеть от государства. И не будет зависеть рано или поздно. И он работает на это. С другой стороны, когда он идет на службу государству, он идет там выполнять некоторую задачу. Там, не знаю, подписать мир в Чечне. Это как бы не то, что он идет, сделайте меня министром автомобильной промышленности, потому что у меня есть автомобильная компания. Это, ну, как бы, что было бы еще более олигархическим, но как бы... Это было другое время. Время, когда казалось, что институт собственности не сформирован, но формируется в независимой. И поэтому могут быть какие-то олигархи, которые вот на переходном периоде уже собственностью имеют и еще имеют возможность влиять на власть, хотя это, конечно, кончится. Надо сказать, чтобы все это понимали. Просто казалось, что кончится только возможность влиять на власть, а собственность, наоборот, институциализируется. Ну, кончилось и то, и другое.
Демьян Кудрявцев, медиа-менеджер, член совета директоров газеты «Ведомости». Со своим особым мнением мы вернемся через пару минут.
Наше. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Меня зовут Евгений Бунтман, а напротив меня медиа-менеджер Демьян Кудрявцев. Не можем не поговорить, наверное, про аварию на глубоководном аппарате. Ничего толком пока не известно. Кто что известно, что погибло 14 человек. Я не понимаю одну вещь. Почему проходят сутки, и только через сутки нам сообщают про погибших? Почему мы не знаем их имен? Это нормально?
Нормально это или нет, в этом самом факте нет ничего специально плохого. Военная цензура, военная секретность и военные процедуры таковы во многих странах, что так бывает. Другой вопрос в том, что у нас это вписывается в некоторую картину всеобщей цензуры, непрозрачности и так далее, против чего отдельно надо бороться, и вот, собственно говоря, дело Голунова про это. Это как бы плохо, да, вот что у нас это как-то повсеместно происходит. Конкретно в военных случаях это бывает часто. Я жил в разных странах и сталкивался по своей медийной информационной деятельности с разными обстоятельствами. На это могут быть, ну, не то чтобы объективные, мы можем к ним по-разному относиться, но на это могут быть какие-то причины. И в каком-то смысле мы же не то, что как-то совсем не узнали, да, есть динамика. Когда мы узнали про Чернобыль, помните, вот недавно все смотрели фильм, да, и как было. Все-таки выпущен пресс-релиз, мы знаем число этих людей, мы знаем название этого аппарата и так далее.
Нет неофициальных источников, впрочем.
У нас нет неофициальных источников на эту тему.
Ну, хорошо, анонимных источников.
У нас есть анонимные. Это принципиальная разница. Понятно, что обществу эту информацию выдают. Мне бы не хотелось говорить сегодня больше, не потому, что я чего-то не знаю, или я, хотя мы все чего-то не знаем, а из соображений там простой деликатности. Люди не похоронены, как бы время собирать камни эти настанет обязательно.
К выборам в Москве и в Петербурге. Давайте перейдем.
Давайте.
Вам интересна эта кампания? Вы за ней следите? Вот то, что происходит в Петербурге, какие-то там, не знаю, я боюсь обидеть Вадима Тетушко и его последователей украинских. Ну вот прямо тетушки в очередях, драки какие-то, провокации. Это нормальная избирательная кампания или она очень грязная?
Подождите. А почему вы боитесь обидеть Вадима Тетушко?
Не знаю, но просто
Вадим Тетушкин,
это непосредственно
отношение к его последователи по обе стороны границы, преступники и подонки. Давайте я не боюсь никого обидеть.
Хорошо, давайте не боимся никого обидеть.
Вот смотрите, давайте все-таки как бы разделим эти кампании. Москва и Питер. У нас в целом электоральный процесс непрозрачный, провластный и склонный к эксцессам, в том числе незаконным. Все мы помним пачки бюллетней, которые выбрасывают прямо под видеокамерами в некоторых республиках и так далее, и так далее. То есть, как бы, у нас в целом очень грязный электоральный процесс, у которого бывают, наоборот, эксцессы чистоты. И в Москве, надо сказать, это обычно гораздо чище. Поэтому Москва меня скорее как бы удивляет или смущает. Я не до конца понимаю, что происходит. Потому что в каком-то смысле вот такая как бы сумбурная и не цивилизованная местами, некоторыми округами. Да, это важно. В некоторых округах это происходит, в некоторых округах этого не происходит. Компания скорее... как это не смешно, и меня сейчас будут говорить, что я отмазываю мэрию от ответственности. Нет, потому что из-за этого все равно ее ответственность. Скорее говорит о дисперсности и неуверенности власти в ее разнице и влиянии каких-то низовых структур, и того, что кто-то борется за конкретные заказы округа, стройки и так далее, и так далее. Чем того, что всех построили и сказали, вот ходите строим. Потому что когда все ходят строем, когда всех построили, не нужно, в этом регионе неожиданно появляются какие-то странные гопники, а в четыре улицы направо они не появляются, при том, что демократические кандидаты того или иного уровня есть везде. И технологии применяются пора.
Гопники-тетушки появляются в проблемных округах, конечно, в первую очередь.
Ну, например, они не появляются у Галяминой, а вместо нее там появляется три человека с одинаковой фамилией в регистрации. Другая технология. Это что там, другие люди работают от партии власти, например, если мы считаем, что это она. Да? Как бы, понимаете, это странная
история. Ну, такая диверсификация методов.
Да, то есть, прежде всего, эта компания для меня странная. Вот. Понятно, что все возмущение каждым конкретным случаем я с вами разделяю, никого не пытаюсь сейчас обелить. Но прежде всего, вот мой опыт говорит о том, что что-то странное происходит. Какая-то потеря как бы командности, управляемости всем того, чем славна власть своей авторитарности. Да, как раз. Вот, мне кажется, вот это. Но дальше каждый случай разный. Потому что это выборы в Мосгордуму. Это выборы как бы парламентские, назовем их так, на уровне города. Да? Дальше они как бы есть общие черты, но они разные. В Петербурге совершенно другая ситуация. В Петербурге это выборы губернатора. И там нет никаких вопросов. Там практически единственный существующий кандидат не принят городом. И это как бы противостояние. То есть здесь...
А почему он остается? У вас есть какое-то объяснение, почему Беглов остается, при том, что он очень агрессивно не принят городом? И можно было найти чуть более нейтрального, что...
А почему на Дальнем Востоке продавили? Сделали там третий тур и так далее, и так далее. Потому что власть не имеет механизмов. Не то, что она глупая, и наоборот. Иногда слишком умная, иногда по-разному. Она же, я говорю, дисперсная. Она не имеет механизмов откатывать назад. Вот в американской системе, например, человек совершает ошибку, и он выходит и говорит: я очень виноват, я хочу произнести извинения моей жене и моим избирателям. И он не всегда значит уходить в отставку. Есть в обществе механизм под названием «я тут сейчас покаюсь и пойду работать дальше». Я не говорю, что он хороший или важный, или единственно возможный. Я говорю, что он, такой механизм есть. А в Японии совсем другой механизм. Да?
Снизу вверх, да,
а потом крест на крест. Да. Вот, как бы тоже есть механизмы, да, есть продуманные механизмы того, как эта проблема решается. Ну, знаете, ну, как. У официантов, ну, раз проходит, раз не проходит, дайте я вычеркну. Да, там, ну как. У сегодняшней власти, вот особенно у Единой России, такого механизма нет. Нет способа отъехать, сохранив лицо. И очень жалко, что он не создан. Им бы было легче. А может быть, хорошо, что он не создан, потому что это противостояние проявленное. Да? Я не знаю. Я в данном случае как бы сейчас анализирую, а не на чьей-то стороне. Но совершенно очевидно, что технологии за полтора месяца замены провластного кандидата, на который организованно заточены все ресурсы, консолидированы все элиты, потому что у нас нет разных оппозиционных там элит и так далее, а есть только вот экономически так, как это устроено, его отзывы и замены на другого, который на фоне такого противостояния вдруг неожиданно может перевернуть ситуацию, такого механизма нет. Нет способа сказать: простите, мы были полгода неправы. Нет способа сказать: но вот он теперь зато у нас этот хороший. Нет способа отпустить.
Дело Голунова — это не откат назад?
Дело Голунова — откат назад, но не создало механизма. Поэтому это была в ручном смысле такая вот сделанная история в Москве на абсолютно прозрачной, понятной, в том числе власти, ошибки, нарушений, свинстве тех, кто это делал. То есть до последнего же власть ждала как это называется, результатов смывов и результатов ДНК. Если бы случайно на Голунове был бы какой-нибудь след марихуаны, пяти, там, сколько она там держится, четырехмесячной давности, не имеющий никакого отношения к торговле наркотиком, или к чего-то, вот просто оказался в компании, где-то затянулся, это за... нас не сажают за использование. Его бы не отпустили и не сменили бы статью. Потому что внутри власть всегда уверена: нет дыма без огня, или все на самом деле не так, и так далее, и так далее. Так устроен доклад по цепочке. Так же и с Бегловым. уровня его неприятия в Петербурге реального, в том числе потому, что в стране уничтожена независимая социология. А я уверен, что в Кремле не понимают. Тут важно, тут дисклеймер,
да? В Екатеринбурге можно сделать исследование.
Я петербуржец. Конечно. Уровень противостояния в связи с тем, что Екатеринбург как бы не обладал тем, что полгода верховной власти рассказывали, как все хотят храм, а потом вдруг выяснилось, что все не
просто там не подготовились в Екатеринбурге.
Конечно, потому что мелкий вопрос, который случайно выплеснулся. Мелкий вопрос Голунов выплеснулся на уровень верховной власти. И оказалось, его можно отъехать и решить. Мелкий вопрос екатеринбургского храма тоже, ну, пожалуйста, проведите исследование. Мы в храм будем упираться, что ли? Мы с высоты своего Кремля не будем же, конечно. Мы же хотим, как бы, чтобы нас любили.
То есть здесь, в Петербурге, так глубоко закопались, что уже не выкопаться обратно.
Абсолютно. Причем закопались не в первом поколении. Это важно понимать. История с Полтавченко практически та же самая. То есть уже идет самовоспроизводство некоторого технологии принятия решений в конкретном городе, в конкретной области, которая уничтожает возможность нормальной обратной связи.
Не успеем, к сожалению, про крах либеральной идеи поговорить и про Путина. Я вам все
обещал.
Не успеем,
не нужно, потому что его нет.
Ни краха, ни либеральной идеи? Или
нет, краха либеральной идеи как глобального явления, конечно, не существует. Либеральная идея – это сложный, многовекторный, развивающийся философский конструкт, который, безусловно, в разные моменты, в разных своих частях испытывает временный крах. Поэтому она переживет нас с вами и всех своих критиков тоже.
А Владимир Путин понимает, что такое либеральная идея из того, что он сказал?
Или... Владимир Путин не имел в виду на самом деле, кто я, чтобы трактовать Владимира Путина, но мне кажется, не имел в виду этого на самом деле. Он имел в виду, что либерализм, как некоторая политическая институция принятия решений, не изжил себя, а фактически подвергается ревизии сейчас, в данный момент. И это правда. Трамп – это ревизия либеральных идей.
Демьян Кудрявцев, который сформулировал, что имел в виду Владимир Путин, гораздо более, как мне кажется, ловко. Медиа-менеджер, член совета директоров газеты «Ведомости», был у нас с особым мнением. Спасибо, всего доброго.
Спасибо.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».